We welcome all of you to this
Приветствуем вас на шестой всемирной трансляции из Главного управления Церкви в Солт-Лейк-Сити. В этой трансляции принимают участие руководители священства и вспомогательных организаций из всех колев и приходов по всему миру. Предыдущие трансляции были подготовлены для руководителей священства и учителей, но учитывая тему этой трансляции, посвященной семье, мы приглашаем всех принять в ней участие. И нас слушают миллионы. Сегодня с нами в президиуме находятся следующие члены Кворума 12 апостолов. Старейшины Рассел М. Нельсон, Ричард Г. Скотт, Джеффри Р. Холланд, Дитер Ф. Ухдорф и Дэвид А. Беднар. И из президентства 70 присутствуют старейшины. Эрл К. Тинги, Д. Тодд Кристоферсон, Чарльз Дидье и Мэрил Дж. Бейтман. На нас возложена ответственность обратиться к членам церкви, собравшимся по всему миру. И мы молимся, чтобы на ваших собраниях вы ощутили Дух Господа, который присутствует здесь. Сегодня мы услышим выступление старейшины Дэвида Беднара, члена Кворума 12 апостолов. Он будет нашим первым выступающим. Тема его выступления — брак играет важную роль в его вечном плане. Старейшина Беднар.
Первое президентство настоятельно рекомендует нам не жалеть сил ради укрепления брака и семьи. Такое наставление особенно актуально в нынешнем мире, когда святость брака подвергается нападкам, а значение семьи умаляется. Хотя церковь и ее программы поддерживают брак и семью и в общем делают это успешно, мы должны всегда помнить главное. Ничто другое не может занять место семьи или выполнять ее неотъемлемые функции. Поэтому сегодня я буду говорить с вами в первую очередь как с мужчинами и женщинами, мужьями и женами, матерями и отцами, и во вторую очередь как с руководителями священства и вспомогательных организаций церкви. Моя задача — обсудить важную роль брака на вечность в плане счастья, предложенном нашим Небесным Отцом. Мы сосредоточимся на доктринальном идеале брака. Надеюсь, что обзор наших вечных возможностей и напоминание о том, кто мы такие и зачем мы здесь, на земле, даст нам всем руководство, утешение и надежду, независимо от нашего семейного положения и личных обстоятельств. Разница между доктринальным идеалом брака и реальной жизнью иногда кажется огромной, но вы постепенно меняетесь и становитесь гораздо лучше, чем сами это осознаете. Советую вам иметь в виду следующие вопросы, пока мы будем обсуждать принципы, связанные с браком на вечность. Вопрос номер один. Стремлюсь ли я в своей жизни стать лучше, как муж или жена, или готовясь стать мужем или женой, понимая и применяя эти основные принципы? Вопрос номер два. Как руководитель священства или вспомогательной организации, помогаю ли я тем, кому служу, понять и применять эти основные принципы, укрепляя тем самым брак и семью? Если мы будем молитвенно размышлять над этими вопросами и подумаем о собственных брачных отношениях и своих церковных обязанностях, я свидетельствую, что Дух Господа просветит наш разум и научит нас тому, что нам делать и как стать лучше. В обращении «Семья. Воззвание к миру» Первое президентство и Совет 12 апостолов провозгласили: «Брак мужчины и женщины предназначен Богом, и в замысле Творца, определяющем вечную судьбу его детей, семье отведено центральное место. Это лейтмотивное предложение из воззвания свидетельствует о доктринальной важности брака и подчеркивает главенство брака и семьи в плане Отца. Праведный брак — это заповедь и важный шаг в процессе создания исполненных любви семейных отношений, которые могут продолжаться и после смерти. Два неоспоримых доктринальных довода помогают нам понять, почему брак на вечность играет важную роль в плане Отца. Доктринальный довод номер один. Природа духа мужчины и женщины такова, что они дополняют и совершенствуют друг друга, и поэтому мужчина и женщина должны вместе развиваться в направлении возвышения. Вечную природу и значение брака можно полностью понять только во всеобъемлющем контексте плана, который Отец приготовил для своих детей. Все люди, как мужчины, так и женщины, сотворены по образу Божьему. Каждый является возлюбленным, духовным сыном или дочерью небесных родителей, и потому божественная природа и судьба уготованы всем. Великий план счастья позволяет духовным сыновьям и дочерям Небесного Отца получать физические тела и обрести опыт земной жизни, необходимый для движения к совершенству. Пол неразрывно связан с сущностью каждого в его предземной, земной и вечной жизни и предназначением, и в значительной мере определяет, кто мы такие, зачем мы здесь на земле, что нам делать и кем стать. Для божественных целей духи мужчин и женщин различны, особенны и взаимодополняющие. Когда была создана земля, Адам был помещен в Эдемский сад. Важно, однако, что Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному», и Ева стала его спутницей и помощницей. Для осуществления плана счастья требовалась уникальная комбинация духовных, физических, интеллектуальных и эмоциональных качеств, как мужчин, так и женщин. В одиночку ни мужчина, ни женщина не смогли бы реализовать цели своего сотворения. Согласно божественному замыслу, мужчины и женщины должны вместе развиваться в направлении совершенства и полноты славы. Благодаря своим отличающимся темпераментам и качествам, мужчины и женщины привносят в брачные отношения уникальные взгляды и опыт. Мужчина и женщина по-разному, но в равной мере вносят свой вклад в союз и единство, недостижимый никаким иным путем. Мужчина дополняет и совершенствует женщину, а женщина дополняет и совершенствует мужчину, и они учатся друг у друга, взаимно укрепляют и благословляют друг друга. Ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Доктринальный довод номер два. Согласно божественному замыслу, и мужчина, и женщина нужны, чтобы приводить на землю детей и обеспечивать наилучшие условия для их развития и воспитания. Заповедь, данная Богом Адаму и Еве, «Размножайтесь и наполняйте землю», остается в силе по сей день. Бог повелел, чтобы священные силы деторождения могли использоваться только между мужчиной и женщиной, состоящим в законном браке, как муж и жена, силы, посредством которых зарождается земная жизнь, предназначена для этого Богом. Итак, брак между мужчиной и женщиной — это санкционированный канал, через который предземные духи попадают на землю. Полное воздержание до брака и абсолютная верность в браке охраняют святость этого священного канала. Семья с любящим и верными супругами — наилучшая обстановка, в которой можно растить детей в любви и праведности, и в которой могут удовлетворяться духовные и физические потребности детей. Так же, как уникальное качество мужчин и женщин способствует полноте отношений в браке, так те же самые качества жизненно необходимы, чтобы растить, воспитывать и учить детей. Дети имеют право быть рожденными в рамках супружества и воспитываться отцом и матерью, строго соблюдающими свои брачные обеты. Из рассмотренных нами доктринальных доводов, свидетельствующих о важной роли брака на вечность в предложенном Отцом плане счастья, вытекают основные принципы для тех, кто готовится вступить в брак или состоит в браке и служит в церкви. Принцип номер один. Значение брака на вечность можно понять только в контексте предложенного Отцом плана счастья. Мы часто говорим и подчеркиваем, что семья — это основная ячейка общества, основа сильного государства, важный социальный и культурный институт. Но восстановленное Евангелие помогает нам понять, что это далеко не все. Случается ли нам говорить о браке без должного упоминания той важной роли, которая отводится ему в плане Отца? Разговор о браке вне связи с этим простым и основополагающим учением о плане счастья не может обеспечить достаточное руководство, защиту или надежду в мире, который становится все более шатким и нечестивым. Нам всем не мешало бы помнить учение Алмы, что Бог дал детям человеческим заповеди после того, как открыл им план искупления. Старейшина Парли Пратт прекрасно описал благословения, которые приходят к нам, когда мы познаем, понимаем и стремимся применять в своей жизни этот доктринальный идеал брака. Именно Джозеф Смит научил меня ценить нежные отношения между отцом и матерью, мужем и женой, братом и сестрой, сыном и дочерью. Именно благодаря ему я узнал, что моя дорогая жена может быть со мной на время и на всю вечность, и что источником праведных симпатий и привязанности, которые сблизили нас, стала божественная вечная любовь. До этого я любил, но не знал почему. Теперь же я любил чистой любовью, всей силой возвышенного, восторженного чувства, которое поднимет мою душу над суетой этой низменной сферы и расширит ее, как океан. Короче говоря, теперь я мог любить с духом и с пониманием. Все же, в то время мой нежно любимый брат Джозеф Смит просто приподнял уголок завесы и дал мне мельком взглянуть на вечность. Как мужчины и женщины, как мужья и жены, как церковные руководители, видим ли мы, что важную роль брака на вечность можно понять только в контексте предложенного Отцом плана счастья? Учение об этом плане ведет мужчин и женщин к надежде и готовит к браку на вечность. Этот план побеждает страх и устраняет неуверенность, которая заставляет некоторых людей откладывать вступление в брак или избегать ее. Правильное понимание этого плана также укрепляет нашу решимость неизменно чтить завет брака на вечность. Наша способность учиться и обучать, свидетельствовать дома и в церкви, будет возрастать по мере нашего обдумывания и понимания этой истины. Принцип номер два. Сатана хочет, чтобы все мужчины и женщины стали такими же несчастными, как он сам. Люцифер неуклонно атакует и искажает учения, которые имеют наибольшее значение для нас, как семьи и всего мира. На чем искуситель концентрирует свои самые яростные и злобные атаки? Сатана упорно пытается сбить нас с толку в вопросах пола, подбивает к преждевременному и неправедному использованию силы деторождения, препятствует праведному браку, именно потому, что брак предназначен Богом, а семья занимает центральное место в плане счастья. Нападки искусителей на вечный брак будут и впредь все более интенсивными, частыми и изощренными. Поскольку сегодня мы вовлечены в войну за благополучие брака и семьи. Во время последнего прочтения книги Мормона я уделял особое внимание тому, как нефийцы готовились к сражениям против ламанийцев. Я заметил, что люди Нефи знали намерения своего врага, и поэтому готовились к встрече с ним. Читая и изучая, я усвоил, что понимание намерений врага — главное условие эффективной подготовки. Мы тоже должны иметь в виду намерения нашего врага в этой войне последних дней. Отец задумал свой план, чтобы дать руководство своим детям, помочь им стать счастливыми и благополучно привести их к себе домой. Атаки Люцифера на этот план имеют целью сделать сыновей и дочерей Бога дезориентированными и несчастными и прекратить их вечное совершенствование. Главная цель отца лжи, чтобы все мы стали такими же несчастными, как он сам. И он стремится исказить элементы плана отца, самого для него ненавистного. У сатаны нет тела. Он не может жениться. У него не будет семьи. И он постоянно пытается извратить божественно определенное предназначение пола, брака и семьи. Повсюду в мире мы наблюдаем, как сатана добивается все новых успехов. В последнее время дьявол пытается объединить и юридически закрепить дезориентацию в вопросах пола и брака. Простирая взгляд за пределы земной жизни и в вечность, легко увидеть, что фальшивые альтернативы, предлагаемые искусителем, никогда не приведут к полноте, которая возможна благодаря запечатыванию мужчины и женщины, к счастью праведного брака, к радости потомства, к благословению вечного совершенствования. Учитывая то, что мы знаем о намерениях нашего врага, все мы должны быть особенно бдительны в поиске личного вдохновения относительно того, как нам защищать и охранять наш брак, как нам учиться и обучать в семье и в церкви верным принципам, касающимся вечного значения пола и роли брака в плане отца. Принцип номер три. Через заветное отношение брака на вечность приходит высшее благословение любви и счастья. Господь Иисус Христос есть средоточие заветных отношений брака. Заметьте, пожалуйста, что Спаситель находится в вершине этого треугольника, а женщина и мужчина в углах при основании. Теперь подумайте, что происходит в отношениях между мужчиной и женщиной, когда они лично и непреклонно приходят ко Христу и стремятся усовершенствоваться в Нем. Благодаря Искупителю и через Искупителя мужчина и женщина сближаются. По мере того, как муж и жена приближаются к Господу, учатся служить друг другу и любить друг друга, проходят через жизненные испытания, духовно растут и становятся едины, обретая благословение от соединения своих разных характеров, они начинают понимать, что же именно наш Небесный Отец желает для своих детей? Высшее счастье, главная цель плана Отца, достигается через заключение и почитание заветов вечного брака. Как мужчины и женщины, как мужья и жены, как церковные руководители, мы прежде всего должны личным примером помогать юношам и девушкам узнать о праведном браке и подготовиться к нему. Видя в наших брачных отношениях достоинство, преданность, жертвенность и почитание заветов, юноши и девушки будут стремиться подражать этим принципам в собственных добрачных и брачных отношениях. Видя, что мы ставим на первое место благополучие нашего вечного спутника, молодые люди будут менее эгоистичны, научатся отдавать, служить и развивать равноправные и прочные отношения. Видя взаимное уважение, привязанность, доверие, любовь между мужем и женой, юноши и девушки будут стремиться культивировать эти же качества в собственной жизни. Лучше всего наши дети и молодежь будут учиться, ориентируясь на то, что мы делаем и что из себя представляем, даже если они мало что запомнят из того, что мы им говорим. К сожалению, многие молодые люди в церкви сегодня боятся брака на вечность и не очень-то стремятся к нему, видя, как много в мире разводов и нарушенных заветов в их семьях и в церкви. Брак на вечность — это не просто временный юридический контракт, который можно аннулировать в любое время и почти по любой причине. Нет, это священный завет с Богом, который может связать вас узами брака на время и на всю вечность. Верность и преданность в браке должны быть не просто красивыми словами, произносимыми в проповедях. Нет, они должны быть принципами, органически присущими нашим собственным заветным брачным отношениям. Думая о значении нашего личного примера, видим ли мы с вами те области, в которых нам нужно подтянуться? Вдохновляет ли Святой Дух наш разум, смягчает ли наши сердца, побуждает ли поступать и становиться лучше? Как руководители священства и вспомогательных организаций, концентрируем ли мы свои усилия на укреплении брака и семьи? Мужьям и женам нужно больше бывать вместе, чтобы ограждать себя и свои семьи от нападок искусителя. Стремясь возвеличивать свое призвание в церкви, не мешаем ли мы ненароком мужьям и женам, матерям и отцам, выполнять их священные обязанности в семье? Например, не намечаем ли мы иногда ненужные собрания и мероприятия так, что они мешают важным отношениям между мужем и женой и их отношениям с детьми? Если мы серьезно задумаемся над этими вопросами, я уверен, что Дух даже сейчас помогает и будет впредь помогать каждому из нас усваивать то, что мы должны делать дома и в церкви. Наши обязанности изучать и понимать учение об этом плане, поддерживать и служить примером праведного брака, обучать верным принципам в семье и в церкви, могут заставить нас задаться вопросом, по плечу ли нам эта задача. Мы обычные люди, которые должны выполнять столь необыкновенную работу. Много лет назад мы с сестрой Беднар очень старались выполнять многочисленные и взаимоисключающие требования молодой энергичной семьи и обязанности в церкви, на работе и в общении. Однажды вечером, когда дети уже спали, мы долго говорили о том, насколько эффективно мы справляемся со всеми нашими важными делами. Мы осознали, что не получим обещанных благословений в вечности, если не будем с большим почтением относиться к завету, заключенному в земной жизни. Мы вместе решили, что будем стараться стать лучше, как муж и жена. Этот урок, усвоенный много лет назад, радикально изменил наш брак. Доброе и простое учение о плане счастья дает драгоценную вечную перспективу и помогает нам понять важную роль брака на вечность. Мы благословлены всеми духовными ресурсами, в которых нуждаемся. У нас есть полнота учения Иисуса Христа. У нас есть Святой Дух и Откровение. У нас есть спасительные таинства, заветы и храмы. У нас есть священство и пророки. У нас есть Священное Писание и сила Слова Божьего. У нас есть Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Я свидетельствую, что мы благословлены всеми духовными ресурсами, чтобы узнать о праведном браке, обучать его принципам, укреплять и защищать его, и что мы действительно можем счастливо жить вместе, как мужья и жены, и семьи в вечности. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, брат Беднар, за это своевременное, важное и очень полезное наставление. Вы будете рады узнать, что все выступления, которые прозвучат на этом собрании, будут опубликованы в июньском номере журналов «Энзайн» и «Лиахона». Так что вы сможете прочитать их и найти слова, которые помогут вам в вашем обучении и будут созвучны нашим доктринам. Сейчас мы услышим старейшину Л. Тома Перри, члена кворума 12 апостолов. Тема его выступления — наша священная обязанность — любить и заботиться друг о друге. Старейшина Перри обратится к нам из своего кабинета. После старейшины Перри мы услышим выступление сестры Бонни Паркин, генерального президента Общества Милосердия Церкви. Сестра Паркин — замечательная женщина, наделенная храбростью и состраданием. Тема ее выступления — «Священный долг родителей». Сестра Паркин обратится к нам из дома. После выступления сестры Паркин мы сделаем небольшой перерыв. А затем с радостью послушаем выступление президента Томаса С. Монсона, первого советника в первом президентстве. Мы все знаем президента Монсона по его проповедям и учениям, но есть и другая сторона его жизни, его личное служение вдовам, сиротам, бедным и угнетенным. Когда у него появляется свободное время, вы можете встретить его в больнице, в доме престарелых или в хосписе. Мы благодарны за президента Монсона. После выступления президента Монсона вы в своих молитвенных домах исполните заключительный гимн и прочитаете молитву.
Спасибо, президент Пэкер. Тема порученного мне выступления — следующее предложение из воззвания о семье. На мужа и жену торжественно возлагается обязанность проявлять любовь и заботу друг к другу и к своим детям. Избранный мной подход к освещению этой темы отличается от того, который знаком вам по другим собраниям по обучению. Я почти не буду цитировать справочники. Вместо этого я хочу поговорить с вами по душам о нашем служении в Царстве нашего Небесного Отца. Цель этой беседы — посмотреть, сможем ли мы все вместе лучше понять, как согласовать обязанности любить свою семью и заботиться о ней с остальными особыми призваниями, данными нам Небесным Отцом. Во время организации церкви 6 апреля 1830 года пророк Джозеф Смит получил откровение, записанное теперь в 21 разделе «Учения и заветов». В частности, в нем говорится: «Вот, летопись должна вестись среди вас, и в ней ты будешь называться провидцем, переводчиком, пророком и апостолом Иисуса Христа, старейшиной церкви, по воле Бога Отца и благодати Господа вашего Иисуса Христа, будучи вдохновлен Святым Духом, положить основание ее и создать ее во святейшую веру. Итак, ты, подразумевая церковь, внимай всем словам Его и заповедям, которые Он будет давать тебе, по мере того, как Он будет получать их, ходя предо Мной во всей святости. Ибо Его слова вы должны принимать, будто исходят они из уст Моих, с полным терпением и верой». Среди первых наставлений, данных этой только что организованной церкви, было и такое: следовать вдохновению и откровению, приходящему от Господа через Его пророка, в исполнении наших обязанностей по созиданию Его Царства. Он обещал направить нас на путь, которым мы должны идти, чтобы выполнить эту великую работу. Я думаю, президент Гордон Б. Хинкли, наш современный пророк, дал нам ключ к распределению сил между нашими обязанностями на Всемирном собрании по обучению руководителей, состоявшемся 21 июня 2003 года. На той трансляции он заявил: «Вам дана привилегия стоять в тени Искупителя мира, продвигая эту работу. Вам дали возможность говорить о том, как прекрасна искупительная кровь Господа Иисуса Христа, пролитая им ради Его сыновей и дочерей. Может ли быть привилегия больше, чем это? Черпайте радость той привилегии, что вам дана. эта возможность не будет длиться вечно. Слишком скоро останется лишь память о том прекрасном, что с вами происходит сейчас. Ни одному из нас не исполнить все, что мы хотели бы. Но давайте делать лучшее, на что мы способны. Я уверен, что тогда Искупитель скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Как вы помните, на той трансляции он объяснил нашу ответственность в четырех сферах. Первая относится к теме нашей сегодняшней трансляции. Он заявил: «Во-первых, просто необходимо, чтобы вы не пренебрегали своими семьями. Все остальное, что у вас есть, менее ценно. Ваши жены и ваши дети заслуживают внимания своих мужей и отцов». В конце концов, именно эти семейные отношения мы возьмем с собой в загробную жизнь. Если перефразировать слова Священного Писания, какая польза человеку, если он верно служит церкви, а семью свою потеряет? Эту мысль наши пророки стремились донести до людей всегда, еще с первых дней организации церкви. Самое важное место, где происходит евангельское обучение и руководство, это семья и дом. Если мы последуем этим наставлениям, то будем давать поручения и планировать программы, мероприятия и занятия, которые будут дополнять и поддерживать нашу семейную жизнь. Наше умение распоряжаться своим временем и поддерживать равновесие в жизни закладывает основу для того, как мы будем исполнять свои семейные обязанности и церковное служение. Дисциплинируйте себя, чтобы следовать совету пророка о том, как нам расставлять приоритеты и распределять время. Для начала обсудите со своим вечным спутником, сколько времени вам нужно проводить вместе, чтобы укреплять свой брак, чтобы проявлять друг другу свою любовь. Это ваш главный приоритет. Церковь должна помочь отдельным людям и семьям прийти ко Христу и обрести вечную жизнь. Вечная жизнь – это величайший дар Бога своим детям, и его можно обрести только через семейные отношения. Эти отношения должны начаться с союза мужа и жены, который Господь считает святым и не хочет, чтобы к нему относились несерьезно. Завет бракосочетания – главное в плане Господа и той цели, с которой Он создал небо и землю. Во все периоды истории Он давал свой божественный закон охранять и защищать святой союз мужа и жены. Во-вторых, задумайтесь о духовных потребностях своих детей. Сколько времени вам нужно, чтобы вы действительно оставались близки с ними? На вас, отцы и матери, лежит ответственность найти достаточно времени для того, чтобы учить их. Ибо самые важные наставления, получаемые детьми, должны всегда исходить от их родителей. Мы должны хорошо знать, чему учит наших детей церковь, чтобы наши наставления, обращенные к каждому ребенку, могли быть в согласии с этими учениями. Например, в брошюре «Во имя нравственной силы молодежи» приводится цитата из «Воззвания о семье», и молодежи даны следующие советы о семейных отношениях. «Счастье в семейной жизни можно достичь, прежде всего, следуя учениям Господа Иисуса Христа. Счастливые браки и семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, покаянием, прощением, уважением, любовью, состраданием, трудолюбием, а также полноценным отдыхом». Дальше в брошюре сказано: «Быть частицей семьи – великое благословение. В дружеской атмосфере семьи вы найдете счастье и понимание. Здесь, в духе любви, вам помогут познавать верные законы и принципы и готовиться к вечной жизни. Все семьи разные, но каждое отведено важное место в плане Небесного Отца. Вносите посильный вклад в созидание счастливой семьи. Будьте веселыми и жизнерадостными. Помогайте ближним и заботьтесь о них. Многие проблемы в доме возникают из-за эгоизма или недружелюбного поведения членов семьи. Вникайте в нужды и потребности своих близких. Старайтесь быть миротворцами. Избегайте ссор, ненужных споров и размолвок. Помните, семья – самая священная ячейка церкви. В-третьих, нам надо содержать свою семью. И опять из воззвания «семье». В соответствии с божественным замыслом, отцы должны председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Долг отцов – обеспечить семьям защиту и все жизненно необходимое. Нам нужно поддерживать свои навыки и умения на должном уровне, чтобы хорошо зарабатывать. В меняющемся мире мы должны идти в ногу со временем, или наши навыки устареют. Посвящая много времени церкви, мы не должны упускать возможности для личного развития и повышения благосостояния своей семьи. Для этого от нас требуются затраты времени и умственных сил на подготовку к будущему. Этот совет относится к сестрам так же, как и к братьям. Хотя ответственность за содержание семьи лежит прежде всего на отце, в воззвании отмечено, что вам, сестры, в случае увечья, смерти или других чрезвычайных обстоятельств, тоже может потребоваться использовать и развивать свои навыки, чтобы обеспечивать семью. На четвертом месте стоит наше обязательство посвящать определенное время церковным делам. Семьи активных святых последних дней ценят время, отдаваемое церкви, и строят свою семейную жизнь так, чтобы можно было найти его. Руководители должны быть особенно чуткими к ситуации в разных семьях, когда передают призвание и заявляют о своих ожиданиях. Семьи с маленькими детьми, где оба родителя служат в призваниях, отнимающих много сил и заставляющих часто отсутствовать дома, вероятнее всего будут считать, что церковные мероприятия мешают их семейной жизни. Церковные руководители могут помочь им, признавая и ценя усилия прихожан по совмещению служения с семейными обязанностями. Мы можем углубить общение с родными, служа в церковных призваниях, если будем привлекать их, когда это уместно, к нашему церковному служению. Позвольте мне привести один пример из личной жизни. В моем детстве мой отец был еще и моим епископом. Он был занятым юристом, вел большой круг дел. Кроме того, он активно участвовал в общественной жизни, и его часто просили выступать публично. И, конечно, он был отцом. В семье было 6 детей. Я был всегда благодарен за то, что отец правильно расставлял свои приоритеты. На первом месте для него всегда была мама. Это было видно потому, как он относился к ней. Далее он уделял много времени каждому из своих детей. Когда мне было примерно 6 лет, я получил в подарок на Рождество красную тележку. Это была в точности такая же тележка, только намного больше. Благодаря маленькой красной тележке у меня с отцом сложились по-настоящему близкие отношения. В своей напряженной жизни ему приходилось искать пути привлечения родных к своим делам, так, чтобы эффективность его работы не снижалась. Большая часть срока его служения в качестве епископа пришлась на Великую депрессию 30-х годов. Многие из наших прихожан оказались в крайней нужде. Как епископ, он отвечал за то, что предоставить им средства для поддержания жизни. Это стало хорошим занятием для епископа, его сына и маленькой красной тележки. Я приходил домой из школы и находил сложенные у стены гаража муку, сахар, пшеницу и другие продукты. Я знал, что вечером мы с отцом сможем провести время вместе. Когда он приезжал, мы грузили продукты в красную тележку, чтобы отвезти их к какой-нибудь семье. Мы вдвоем, разговаривая по пути, выполняли свои обязанности по поддержанию благосостояния, развозя продукты тем, кто в них нуждался. Я мог воочию увидеть, как любит своих прихожан хороший руководитель священства, как он заботится о них. Но что еще важнее, у меня была возможность проводить это время, это ценное время с отцом. Я хочу воодушевить вас делать то, чему мы учили вас на первом Всемирном собрании по обучению руководителей. Мы напоминаем вам, что все подразделения в церкви находятся на разных стадиях развития, и все они имеют разные потребности. Когда мы планируем наши церковные программы, следует учитывать потребности семей. Мы опять предостерегаем, не обременяйте ваших прихожан более, чем одним церковным призванием, плюс поручением в качестве домашнего учителя или навещающей сестры. Приучите себя держаться главных приоритетов, и вы удивитесь так, тому, как вдохновение Господа будет направлять вас, чтобы вы и дальше исполняли свои обязанности, слуг в Его Царстве. Главная цель восстановленной Церкви – помочь нам содействовать Господу в Его труде по осуществлению бессмертия и жизни вечной человека, и дать нам для этого все возможности. Мы делаем это, прежде всего, укрепляя семьи. Век нравственного упадка, политической неустойчивости, международных осложнений и экономической нестабильности мы должны сосредоточить еще более пристальное внимание на укреплении и упрочении семьи. Истинная цель Церкви – помочь семьям обрести спасение и возвышение в вечном Царстве Небесном. Несколько лет назад мы издали особую брошюру «Руководство для семьи». Одна предназначена для членов церкви, в особенности для новообращенных и тех, у кого нет большого опыта церковного служения. Мы призываем вас почаще обращаться к ней. Она начинается с такого утверждения. Семья – основная ячейка Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, и самая важная социальная ячейка во времени и вечности. Бог создал семьи, чтобы дать счастье своим детям, дать им возможность научиться правильным законам в атмосфере любви и подготовить их к вечной жизни. Дом – лучшее место для того, чтобы объяснять, изучать и применять законы Евангелия. Мы вновь призываем вас обращаться к полезным учениям, изложенным в этой брошюре. Наш Господь и Спаситель лично служил людям, утешая угнетенных, давая надежду тем, кто пал духом, и разыскивая заблудших. Своими словами и поступками Он показывал людям, что любит, понимает и ценит их. Он признавал божественную природу и вечную ценность каждого человека. Даже призывая людей к покаянию, Он осуждал грех, не осуждая грешника. Подобно нашему Спасителю, мы, будучи церковными руководителями, должны любить людей, которым служим, проявляя заботу и беспокойство о каждом из них в отдельности. Пусть Господь благословит нас в тех священных обязанностях, которые Он дал нам. Об этом я молюсь. Во имя Иисуса...
Замечательные слова старейшины Перри мы слышали только что. Если бы я могла осуществить одно желание руководителей этой церкви, то я сделала бы, чтобы они каждый день ощущали любовь Господа, заботясь о детях Небесного Отца. Следуйте побуждениям Святого Духа. Я хорошо помню, когда было обнародовано воззвание о семье 23 сентября 1995 года. Я сидела в табернакле на общем собрании Общества Милосердия. Последним выступающим был президент Хинкли. Он зачитал обращение «Семья. Воззвание к миру». Собравшиеся выслушали это воззвание в полной тишине, но, казалось, все были очень взволнованы. Первой реакцией были слова «Да, нашим семьям нужна помощь». И я помню свои ощущения «Все правильно». Мы все плакали. В этом воззвании было так много всего сказано, что я не могла дождаться, когда получу копию и начну читать его. Воззвание подтверждает достоинство женщин. И интересно, что впервые оно было зачитано женщинам церкви на общем собрании Общества Милосердия. Мы здесь все руководители церкви. Мы очень заняты. Но я должна помнить, так же, как и вы, что основную ответственность мы несем за свою семью. Помните, что семья – одна из немногих благословений, которые мы возьмем с собой в вечность. Ньюэлл Кей Уитни был епископом в Киртленде в раннем периоде церкви. как и вы, сегодняшний епископ, он был очень занят, делая много хорошего и полезного. Но Господь наказал его и повелел привести в порядок свою семью. Цитата. «Сестры и братья, этот совет обращен ко всем нам. Многие из вас, родители или бабушки, дедушки, или когда-нибудь вы станете ими. Однако, независимо от того, состоим мы в браке или нет, мы все члены семьи. Подумайте минуту о своей семье, чем вас радуют близкие. Я люблю, когда мои дети собираются вместе и общаются друг с другом. Какое учение о семье изложено в воззвании? Я хочу обратить внимание на один абзац. В соответствии с божественным замыслом, отцы должны председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Долг отцов обеспечивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная обязанность матерей – заботиться о своих детях. Выполняете священные обязанности. Отцы и матери должны помогать друг другу как равные. Мне нравятся слова «в соответствии с божественным замыслом». Воспитание – это часть божественного замысла нашего Небесного Отца в отношении Его детей. У нас, как у родителей, есть божественные обязанности – обеспечивать, защищать членов семьи и заботиться о них. Как эти руководящие принципы обеспечивать, защищать и заботиться помогут нам вырастить праведных детей? В воззвании говорится, родители должны обеспечивать все жизненно необходимое. Что значит жизненно необходимое? Да, это крыша над головой и еда на столе. Но мы знаем, что здесь кроется нечто большее. Это те навыки, которые формируют характер. Давайте рассмотрим лишь некоторые из них. Мы заботимся о своих детях, когда учим их трудиться. Позвольте мне рассказать о своем внуке Джейкобе. Он не хотел идти в школу. Его мать многое испробовала. Наконец, она усадила его и сказала, «Папа должен ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги. Моя работа — сидеть дома, заботиться о тебе и твоих маленьких братьях и сестре. А твоя работа — ходить в школу». Джейкоб понял этот принцип и пошел в школу. Еще мы учим детей трудиться, требуя от них выполнять работу по дому и, по возможности, вне дома. Мы помогаем нашим детям заботиться о будущей жизни, уча их ценить труд. Начните рано. Мой муж говорит, что самый ценный подарок, который сделал ему отец, это независимость, потому что он научил его трудиться. Умение распоряжаться финансами тоже поможет нам обеспечить жизнь своей семьи. Родители должны вместе планировать бюджет семьи. Учите детей понимать разницу между желаниями и потребностями. Не предъявляйте чрезмерных финансовых требований к своему супругу. Когда президент Хинкли наставлял нас в том, что мы должны избегать долгов, один отец, которого я знаю, сел рядом со своими женатыми детьми и поинтересовался финансовым положением их семей. Он с удивлением узнал, что у двоих детей серьезные долги. Тогда он предложил им помочь избавиться от долгов. Образование дает возможность родителям обеспечить семью. Поощряйте своих детей получить все необходимое образование. В некоторых странах молодые люди не могут получить ссуду из фонда образования только потому, что у них нет среднего образования. В современном мире важно, чтобы родители тоже продолжали учиться. Второй принцип, о котором я хотел бы говорить, это защита. Защита от зла физического и духовного. Мы защищаем своих детей, когда подчеркиваем их божественную ценность, когда ходим всей семьей в церковь, когда проводим домашние семейные вечера, молимся всей семьей и вместе изучаем Священное Писание. Все это очень простые вещи, но я свидетельствую, они обеспечивают мощную защиту. Воззвание учит, что у родителей священная обязанность защищать своих детей. Оскорбление может быть эмоциональным, когда унижают одного из супругов или ребенка, умаляя их достоинство, отказывая им в любви и привязанности. Отец, поднимающий руку на жену и детей, не защищает свою семью. Одна из сестра из Западной Африки сказала, что ее отец до того, как присоединился к церкви, бил свою мать и детей. Теперь, сказала она, он относится к нам с уважением и добротой, потому что понимает, мы дети дети Бога. Родители защищают своих детей, когда хотят знать, с кем они дружат. Одна девочка-подросток сердилась на своего отца, который интересовался, чем она занимается по вечерам. Отец объяснил, во звании сказано, что он должен быть защитником своей семьи. Он любит свою дочь, и поэтому хочет убедиться, что она в безопасности. Мы должны также защищать детей от влияния средств массовой информации. Будьте в курсе того, что смотрят ваши дети по телевизору и в домах своих друзей. Если в вашем доме есть компьютер, убедитесь в том, что он служит инструментом для обретения добродетельного, прекрасного, достойного уважения или похвалы. Мы обретаем защиту, когда следуем за современными пророками. Недавно я получила письмо от одной сестры из Англии. Она пишет: «Весь прошлый год моя семья боролась с отцом, который не хотел больше посещать церковь. Он всю жизнь был активным и служил в епископстве. Мое сердце взывало Господа о том, чтобы меня не заполнили чувства негодования и обиды. Я проводила семейные домашние вечера и сама молилась вместе с детьми. Будучи в храме, я ощутила побуждение в связи с призывом прочитать книгу Мормона, проводить время, отведенное на чтение священных писаний, не только с детьми, но и с мужем, где бы он ни находился в доме. Так, каждый вечер в 9 часов мы с детьми, взяв священное писание, отправлялись на его поиски. Сейчас он читает Священное Писание с нами, хотя сначала не соглашался. Он ходит на церковные собрания, участвует в семейных домашних вечерах. Мои дети, действуя от лица Господа, принесли моему мужу слова искупительной любви. Это стало великим благословением для моей семьи. Третий и последний принцип – забота, проявляемая при воспитании. На что похоже воспитание? Как оно происходит? В чем оно проявляется? Воспитание должно действовать так, как сказано в этом стихе из Священного Писания, убеждением, долготерпением, мягкосердечью и кротостью, и любовью непритворной, добротой. Позвольте мне привести несколько примеров. Я думаю, воспитание похоже на обучение с любовью. Одна молодая мать останавливает своего ребенка всякий раз, когда он не слушает ее. Она берет его лицо в руки и, глядя ему в глаза, говорит: «Послушай меня». Мы должны учить своих детей принимать разумные решения, но мы не можем устранить последствия их поступков. Помните, что в основе плана нашего Небесного Отца лежит свобода воли. Как происходит воспитание? Чаще всего в краткие, незапланированные моменты нашей повседневной жизни. Обеденный стол — это место, которое объединяет нас друг с другом. Мы делимся за столом тем, что произошло за день, слушаем, подбадриваем друг друга, вместе смеемся. Я знаю, что смех облегчает наши нагрузки. Дорогие матери и отцы, регулярно устраивайте семейные обеды для тех, кого вы любите. Прекращается ли воспитание, когда дети вырастают, становятся самостоятельными? Нет. Процесс воспитания никогда не закончится. Мы постоянно вовлечены в эту великую работу по созданию вечных семей. Когда мы с мужем служили на миссии в Англии, один из наших сыновей вместе со своей семьей приехал навестить нас. Я до сих пор помню его слова. «Мы приехали, потому что нуждаемся в вашей заботе. Став родителями, мы остаемся ими на всю жизнь». Разве это не замечательно? Завершив в декабре книгу «Мормон», я неожиданно осознала, что даже Мормон наставлял своего взрослого сына Морония: «Сын мой, веруй во Христа, да возвысит тебя Христос, и милость Его, долготерпение и надежда на славу Его и жизнь вечную да пребывают навеки в памяти твоей». В чем проявляется воспитание? Иногда из подростка трудно вытянуть даже слово в ответ. Есть вопрос, который, я считаю, кардинально изменит ситуацию и поможет. Какие проблемы тебя больше всего волнуют сейчас? Он приоткроет дверь в сердца молодых людей. И когда они начнут рассказывать о своем, слушайте внимательно. Не судите, не наставляйте, ничего не говорите. Просто слушайте, вы будете поражены, какая тесная взаимосвязь установится между вами. Епископы и советники, этот же вопрос может стать мощным стимулом при собеседовании с молодежью в ваших приходах. Воспитание проявляется в семейной молитве. Одно из моих самых ярких воспоминаний об отце связано с молитвой, когда мы стояли на коленях вместе с братьями и сестрами, и мы слушали, как отец изливает свое сердце небесному отцу и просит его благословить нашу маму, которая была в больнице. Это помогло мне почувствовать, что есть Бог, который слышит наши молитвы. Молитесь за своих детей, о защите их в течение дня. Наши дети знают о нашей любви в наших ожиданиях, когда слышат, что мы молимся за них. Что вы делаете как руководитель для укрепления и поддержки семей тех, кому вы служите? Укрепляя семьи в своем приходе, вы можете использовать эти же принципы. Руководители должны поддерживать и уважать родителей, а не стремиться занять их место в жизни ребенка. Вы можете быть наставником детей и разделять их интересы, но при этом необходимо считаться с тем, что делают родители. Одна мать рассказывала: «Мне нередко казалось, что наши сыновья-подростки совсем не слышат меня и мужа. Порой сыновья, идя на поводу сверстников, просто затыкали уши, чтобы не слышать нас». Я благодарна за мудрых церковных руководителей, наставлявших наших сыновей. Они никогда не претендовали на роль родителей. Они слушали, оказывали поддержку в нашем руководстве и вновь направляли их к нам. В каждой семье есть проблемы. Хочу сказать несколько теплых слов в адрес тех матерей, кто самостоятельно воспитывает детей. Позвольте рассказать вам о матери 5 детей, чей муж был направлен на военную службу в Ирак. Она рассказывает: «Когда муж уехал в Ирак, в начале февраля у нас было 3 автомобиля. Однако к ноябрю все 3 сломались, а 2 из них мы так и не смогли починить. В это же время мой 17-летний сын сообщил мне, что он не собирается служить на миссии, потому что не уверен, истинно ли Евангелие. В своей жизни я не нуждалась сильнее в благословении священства, чем в те дни. В моей памяти не сохранились все детали, когда и где это происходило, но я отчетливо помню, что в то время я получила не одно благословение заботливых носителей священства. Я знала, что всегда могу позвонить своих домашних учителям, и они обязательно придут. Никто из них не смог починить мою машину, но они дали так необходимое мне благословение священства и нашли того, кто смог починить машину. Преданные домашние учителя изменили жизнь этой семьи. То же самое они могут сделать для всех неполных семей, помогая им, обретая их доверие, давая благословение священства. Епископы, руководители группы первосвященников, президенты кворума старейшин, одинокие матери нуждаются в благословении священства в их домах, так же, как замечательные сестры, не состоящие в браке. 10 лет назад президент Хинкли предупреждал об опасном искушении сползти в бездну мирской греховности. Эта пророческая декларация вновь подтвердила Господни стандарты, учения и нормы, касающиеся семьи. Мир, наоборот, пытается навязать на свое понимание роли женщины и материнства. Сегодня женщин призывают делать хорошую карьеру, заниматься общественной деятельностью, и только когда у них будет возможность, они могут завести детей. Почетная роль матери все больше выходит из моды. Мы не должны позволить миру скомпрометировать то, что, как мы знаем, нам дано Богом. Сестры, я хочу обратиться непосредственно к вам. У нас, членов Общества Милосердия, Церкви Иисуса Христа, Святых Последних Дней, есть особое благословение и обязанность заботиться о своих семьях и поддерживать их. У каждого человека есть семья, и каждая семья нуждается в укреплении и защите. Стать хорошей хозяйкой дома мне помогли прежде всего мама и бабушка, а потом и сестры Общества Милосердия из различных приходов, которые мы посещали. Я научилась многим навыкам. Я поняла, какую радость приносит создание такого дома, в котором всем хорошо. С января 2006 года начало действовать новое руководство по проведению собраний и мероприятий по совершенствованию дома, семьи и личности. Они предоставляют большую гибкость при проведении мероприятий, чтобы вовлечь в них всех сестер общества милосердия. Руководители общества милосердия, стремитесь к тому, чтобы планируемые вами собрания способствовали укреплению семей всех ваших сестер. Навещающие сестры — еще один способ укрепления семьи. Я надеюсь, что у всех вас есть возможность быть навещающими сестрами. Навещающие сестры не только укрепляют сестру духовно, но и имеют уникальную возможность заботиться о ней и увидеть, в чем она нуждается. Руководители общества милосердия, на собраниях комитета по обеспечению благосостояния будьте внимательны к сообщениям навещающих сестер о духовных и мирских потребностях сестер. Те, кто создали семью, вспомните прошлые годы. За что вы полюбили своего супруга или супругу? Воспоминания об этом наполнят ваше сердце прощением. Выразите свою любовь друг к другу. Жена может изменить жизнь своего мужа, развивая в нем уверенность в себе. Муж наполняет радостью даже самый мрачный день своей супруги, если произнесет три простых слова: «Я люблю тебя». Один из самых ценных подарков, которые родители могут сделать своим детям, проявлять любовь друг к другу. Наша роль родителей в воспитании праведных детей заключается в том, чтобы обеспечивать им защиту и заботиться о них, занимаясь этим на равных. Мы, как руководители, делаем то же самое. Это нелегкий труд. Быть родителем тоже непросто. Мы испытываем разочарование, но продолжаем делать то, что правильно. Я думаю, именно в своих семьях и благодаря служению в церкви мы так много узнаем о чистейшей любви Христовой. Мы должны подарить своим детям такую любовь, какой наш Небесный Отец одаривает нас. В книге Мормона Мороне 8.17 мы читаем: «Я преисполнен милосердием, и это есть вечное милосердие». Добавим к этому слова Господа: «Облекитесь узами милосердия, как мантии, которая есть узы совершенства и мира». Я призываю вас во всех ваших делах облекаться в мантию милосердия, окутывая свою семью чистейшей любовью Христовой. Пусть же Господь благословит вас как членов семей и как руководителей, чтобы вы могли окружать тех, кого любите, мантией милосердия, чтобы каждый из нас мог вернуться в присутствие нашего Небесного Отца и жить вместе с ними вечно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В духе смирения я выступаю от имени Первого Президентства в заключении этой сессии. Мы получили вдохновение и назидание от старейшин Беднера и Перри, а также сестры Паркин. Наши мысли сосредоточены на доме и семье, ибо нам напомнили, что семья — это основа праведной жизни, и ничто другое не может занять ее место или выполнять ее неотъемлемые функции. Конец цитаты. Дом, где живет семья, это гораздо больше, чем постройка из дерева, кирпича или камня. Семья построена из любви, самопожертвования и уважения. Мы несем ответственность за дом и семью, которую строим. А строить надо мудро, ведь вечность — не краткое путешествие. В нем будет штиль и сильный ветер, солнечный свет и сумрак, радость, печаль. Но если мы хорошо постараемся, наш дом может стать уголком неба здесь, на земле. Наши мысли, наши дела, вся наша жизнь — все это не только влияет на успех нашего земного путешествия, но и прокладывает путь к вечным целям. Во многих семьях святых последних дней есть и мать, и отец, и дети, и все живут вместе, в то время как другие семьи пережили утрату одного члена семьи, потом другого, а может и третьего. Иногда семья состоит только из одного человека. Но независимо от ее состава, семья продолжает существовать, потому что семьи могут быть вечными. Мы можем учиться у главного архитектора, самого Господа. Он учил нас, как мы должны строить. Он возвестил: «Всякий дом, разделившийся сам в себе, не устоит». А позже он добавил предостережение: «Вот, дом мой есть дом порядка, а не дом смятения. В Откровении, данном 27 декабря 1832 года через пророка Джозефа Смита в Киртленде, штат Огайо, учитель наставлял: «Организуйтесь, приготовьте все необходимое и создайте дом, да, дом молитвы, дом поста, дом веры, дом учения, дом славы, дом порядка, дом Божий». Где еще найдешь более подходящий проект, по которому можно мудро и правильно строить? Такой дом должен отвечать определенным строительным нормам, приведенным в Евангелии от Матфея. Его следует строить на камне, чтобы он мог противостоять дождям несчастья, потопам вражды и ветрам сомнений, бушующим повсюду в нашем опасном и изменяющемся мире. Кто-то может возразить: но ведь это откровение содержало указания для строительства храма. И разве оно уместно сегодня? Я отвечу. Не провозгласил ли апостол Павел: «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Позвольте Господу быть главным подрядчиком в строительстве вашего здания и семьи. Тогда каждый из нас может быть субподрядчиком, ответственным за исполнение важной части общего проекта. Все мы, таким образом, выступаем в роли строителей. В дополнение к строительству наших собственных домов, мы также несем ответственность как участники созидания Царства Божьего здесь на земле через искреннее и эффективное служение в наших церковных призваниях. Позвольте мне представить вам руководящие принципы от Бога, некоторые жизненные уроки и вопросы, связанные с этим процессом строительства. Первый принцип – преклоняйте колени в молитве. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях своих познавай Его, и Он направит стези твои». Так сказал мудрый Соломон, сын Давида, царь Израиля. На этом американском континенте брат Нефи Иаков провозглашал: «Уповайте на Бога с твердым сознанием, молитесь Ему со всей верой вашей». Это божественно вдохновленное наставление приходит к нам сегодня как кристально чистая вода на иссушенную землю. Мы живем в беспокойные времена. Всего несколько поколений назад невозможно было представить мир, в котором мы живем, и проблемы. Мы окружены безнравственностью, порнографией, насилием, наркотиками и многими другими проявлениями зла, от которых страдает современное общество. Наша задача и даже обязанность состоит в том, чтобы не только оставаться неоскверненными от мира, но также вести наших детей и других людей, за которых мы несем ответственность, защищенными через окружающие всех нас бурные моря греха, чтобы однажды мы могли возвратиться к нашему небесному Отцу и жить с Ним. Обучение наших собственных семей требует нашего присутствия, требует времени и максимальных усилий. Чтобы эффективно обучать, мы должны быть яркими примерами для своих близких и находить время, чтобы общаться наедине с каждым, обсуждать их личные вопросы и давать наставления и советы. Часто задачи, стоящие перед нами, кажутся нам непосильными. Однако, нам не надо далеко ходить за помощью. Тот, кто знает каждого из своих детей, ответит на наши пылкие и сердечные молитвы, когда мы будем обращаться к нему и просить помочь нам правильно руководить ими. Такие молитвы решают больше проблем и облегчат больше страданий, и предотвратят больше согрешений, и принесут больше мира и удовлетворения человеческой душе, чем любые другие наши действия. Кроме потребности в таком руководстве в отношении наших семей, нам необходима помощь и в тех призваниях, которые мы получили, взяв на себя ответственность за других в качестве епископов или советников, руководителей кворума священства или вспомогательных организаций. В этом качестве у нас есть возможность повлиять на жизнь людей. Среди наших подопечных могут быть те, чьи семьи менее активны в церкви, или те, кто, возможно, перестали слушаться своих родителей и игнорируют их просьбы и советы. Мы можем быть хорошими инструментами в руках Господа, улучшая и облегчая жизнь тех, кто находится в подобной ситуации. Однако, без руководства нашего Небесного Отца мы не сможем все то, для чего мы были призваны. Такое руководство и помощь приходит благодаря молитве. Одного известного американского судью спросили, что мы, как граждане разных стран мира, можем делать для того, чтобы уменьшить преступность и неповиновение закону, и принести мир и удовлетворение в свою жизнь и в свою страну. И после некоторых раздумий он ответил: «Я бы предложил вернуться к устаревшей практике семейной молитвы». Мы с вами, как народ, разве не должны быть благодарны за то, что для нас семейная молитва не стала устаревшей практикой? Реальный смысл стоит за словами часто цитируемой пословицы: «Семья, которая молится вместе, остается вместе». Сам Господь повелел нам проводить семейные молитвы, когда сказал: «Молитесь вместе с вашими семействами Отцу, и всегда во имя Мое, дабы ваши жены и дети могли иметь благословение». Будучи родителями, учителями и руководителями в любом из призваний, мы не можем позволить себе в этом заведомо рискованном странстве по земной жизни пренебрегать небесной поддержкой, помогающей нам руководить теми, за кого мы имеем ответственность. Давайте же, вознося к Богу свои семейные и личные молитвы, делать это с верой и доверием к Нему. Преклоняйте колени в молитве. Принцип номер два. Усердно служите. Давайте обратимся за примером к Господу. Жизнь Иисуса, посвященная служению среди людей, подобна горящему прожектору праведности. Он делал сильными ноги коллег. Он делал зрячими глаза слепых и слышащими уши глухих. Он возвращал жизнь в тела мертвых. Его притчи проповедуют силу. Рассказывая о милосердном самаритянине, он учил: «Возлюби ближнего твоего». И, проявив милосердие к женщине, увлеченной в прелюбодеянии, он преподал урок сострадательного понимания. О своей притче о талантах он учил нас работать над собой и стремиться к совершенству. Он хорошо готовил к нас к нашей роли строителей вечной семьи. Каждый из нас, будь он руководителем священства или одной из вспомогательных организаций, принял свое священное призвание. Мы были рукоположены, чтобы работать в наших призваниях. В учении Заветах, 107 глава, 99 стих, Господь сказал: «А потому пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и служит в назначенном учении со всем усердием». Помогая благословлять и укреплять тех, за кого мы несем ответственность в наших церковных призваниях, мы в действительности благословляем и укрепляем их семьи. Поэтому служение, которое мы совершаем в наших семьях и в наших церковных призваниях, может иметь вечные последствия. Много лет назад, когда я служил епископом большого прихода, который располагался в центре Солт-Лейк-Сити и объединял более 1000 разнотипных прихожан, мне доводилось сталкиваться со многими проблемами. Однажды днем, в воскресенье, мне позвонил владелец магазина, расположенного в границах нашего прихода. Он рассказал, что утром того же дня в его магазин пришел мальчик и купил мороженое. Он заплатил за него деньгами, который доставал из конверта, а уходя, забыл конверт на стойке с лимонадом. И когда у владельца магазина появилась возможность изучить конверт, он обнаружил, что это был конверт для сбора пожертвований от поста, и на нем он прочитал номер телефона и название нашего прихода. Затем он написал мне этого мальчика, и я сразу понял, кто это был. Это был юный диакон из нашего прихода, происходивший не очень благополучной семьи. Моей первой реакцией был шок и разочарование. Я даже не мог себе представить, что кто-то из наших диаконов способен взять деньги из фонда пожертвования поста, предназначенного для нуждающихся, и купить на них сладости в день субботний. Я решил в тот же день посетить того мальчика и разъяснить ему, насколько священны пожертвования в церкви и какие обязанности возложены на него как на диакона в отношении тех денег, которые ему было поручено собрать и сохранить. По пути к дому я помолился про себя. Я попросил руководства и помощи, чтобы найти правильные слова в разговоре с ним и с его семьей. Я подъехал к его дому и постучался в дверь. Его открыла мать мальчика и пригласила меня в гостиную комнату. Несмотря на плохое освещение, я увидел, какой тесной и убогой была эта комната, и какой скудной, обветшалой была мебель. Сама мать выглядела изможденной. От моего негодования, вызванного поступком ее сына в то утро, не осталось и следа. Когда я понял, как нуждалась их семья, мне захотелось спросить ее, есть ли в доме какая-либо еда. И со слезами на глазах она призналась, что ничего съестного в доме не было. Она рассказала, что ее муж уже некоторое время не работал. И они отчаянно нуждались не только в еде, но и в деньгах, чтобы оплатить арендную плату. Иначе им грозило выселение из их крошечного дома. Поняв, что мальчика в магазин, вероятно, привел сильный голод, я так и не поднял вопрос о пожертвованиях от поста. Вместо этого я немедленно организовал помощь их семье, чтобы у них была еда и крыша над головой. Кроме того, с помощью приходских руководителей священства мы смогли устроить на работу мужа, чтобы он мог обеспечивать свою семью в будущем. Как руководители священства и вспомогательных организаций, мы имеем право на помощь Господа в возвеличивании наших призваний и выполнении наших обязанностей. Обращайтесь к Нему за помощью, и когда к вам придет вдохновение о том, куда идти, с кем встретиться, что и как говорить, исследуйте этому вдохновению. Мы можем бесконечно долго размышлять над каким-либо вопросом, но только воплощая мысль в действие, мы благословляем человеческие жизни. Давайте же будем истинными пасторами для тех, за кого мы несем ответственность. Джон Милтон написал в «Элегии Люсидес», «Мрут его овцы, запущенные от голода». Сам Господь сказал пророку Иезекиилю: «Горе пастырям Израилевым, которые стада не пасут». Наша обязанность — заботиться о стаде, о драгоценных овцах и о подрастающем потомстве, которое окружает нас повсюду, дома, в наших собственных семьях, в семьях наших родственников и в церкви, где мы служим в призвании. Иисус — наш идеал. Он сказал: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих». На нас возложена пасторская ответственность. Давайте же служить с усердием. Принцип номер три. Протяните руку помощи. Продвигаясь по жизненному пути, мы несем потери. Некоторые не следуют дорожной разметке, указывающей путь к жизни вечной, и сворачивают с дороги только для того, чтобы в конце концов обнаружить, что их окольный путь ведет в тупик. Безразличие, небрежность, эгоизм и грехи собирают большую дань человеческой жизни. Находятся и такие, кто по необъяснимым причинам идут на звуки совсем других труб, и только позже узнают, что следуют за крысоловом по имени «Горе и страдания». В 1995 году первое президентство обратило особое внимание на тех, кто отошел от паствы Христовой, и выпустило специальное воззвание, озаглавленное «Приглашение вернуться». Это воззвание содержало следующий призыв: «Тех из вас, кто по какой-либо причине оказался вне активной церковной жизни, мы приглашаем вернуться. Мы приглашаем вас снова прийти к нам и вкусить однажды испытанную вами радость. Вы увидите много доброжелательных рук, протянутых вам навстречу, готовых помочь вам, посочувствовать. Церковь нуждается в ваших силах, любви, преданном и посвященном служении, путь, следуя по которому человек может вновь обрести благословение, уготованное членом церкви, твердо определен, и мы готовы принять всех, кто решит пойти по этому пути. Возможно, одна история, часто приводимая в пример, поможет вам принять ближе к сердцу личные возможности протянуть руку помощи. Давайте представим себе семью, в которой есть сын Джек. Всю жизнь у Джека были многочисленные серьезные споры с отцом. Однажды, когда Джеку исполнилось 17 лет, между ними произошел особенно резкий разговор. Джек сказал отцу: «С меня довольно. Я ухожу из дома и никогда не вернусь обратно». Он ушел к себе в комнату и упаковал вещи. Мать умоляла его остаться, но он был слишком рассержен, чтобы слушать. Он оставил ее плачущей в дверях. Миновав двор, он собрался уже выйти из ворот, когда услышал голос отца: «Джек, я знаю, что значительная доля вины за твой уход лежит на мне. Я очень сожалею об этом. Я хочу, чтобы ты знал, если ты когда-нибудь пожелаешь вернуться домой, мы с радостью тебя примем. Я постараюсь быть для тебя более хорошим отцом. Я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя и всегда буду любить тебя». Джек ничего не сказал. Он пошел на автовокзал и купил билет до отдаленного пункта. Сидя в автобусе и наблюдая за подплывающими километрами, он задумался о словах отца. Он начал осознавать, сколько же потребовалось любви, чтобы сказать то, что сказал отец. Папа извинился. Он предложил ему вернуться и оставил ему слова, звенящие в летнем воздухе: «Я люблю тебя». Именно тогда Джек понял, что следующий ход за ним. Он знал, что единственный способ обрести внутренний покой — это продемонстрировать отцу такую же зрелость, доброту и любовь, которую отец проявил к нему. Джек вышел из автобуса. Он купил обратный билет и вернулся домой. Вернулся он вскоре после полуночи, зашел в дом и включил свет. В кресле-качалке сидел его отец, обхватив голову руками. Подняв глаза и увидев Джека, он встал с кресла, и они бросились друг другу в объятия. Джек часто говорил: «Те последние годы, что я провел дома, были одними из самых счастливых в моей жизни». Отец, подавивший в себе гнев и гордыню, протянул руку помощи своему сыну, прежде чем тот стал частью многочисленного потерянного батальона, пополняющегося за счет разбитых семей и рухнувших домов. И этим скрепляющим бинтом, этим целительным бальзамом была любовь, которую мы так часто чувствуем и так редко выражаем. Громогласные слова с горы Синай звучат в наших ушах: «Почитай отца твоего и мать твою». И позже в тот же самый Бог дал повеление: «Живи вместе в любви. Преклоняйте колени, чтобы молиться. Служите с усердием. Протягивайте руку помощи. Каждый человек — важная страница Божьего проекта, цель которого — создать в доме семейный очаг, а семью сделать уголком рая на земле. Правильный баланс — вот ключ для нашего успешного выполнения священных и торжественных обязанностей в наших семьях и наших церковных призваниях. Мы должны использовать мудрость, вдохновение, здравое суждение, когда будем заботиться о своих семьях и служить в церковных призваниях, ибо и то, и другое чрезвычайно важно. Мы не можем пренебрегать нашими семьями. Мы не должны пренебрегать своими церковными призваниями. Давайте же строить с умением, не искать коротких путей, исследовать его плану. Тогда Господь, наш главный проверяющий, сможет сказать нам то же, что Он сказал Соломону, строителю из другой эпохи: «Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои, сердце мое там во дни, во все дни». Тогда у нас будут небесные дома и вечные семьи, и мы сможем помогать также и другим семьям, укрепляя их и благословляя. Я молюсь очень смиренно и искренне, чтобы каждый из нас получил это благословение. Во имя Иисуса Христа. Аминь.